Отец, мы благодарны Тебе за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за то, что Твой Дух пребывает с каждым из нас лично. И мы просим Тебя, Отец, прости. Прости каждому из нас лично, если мы были хоть чем-то невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Если мы хоть чем-то были невнимательны к действию Твоего Духа. Если мы хоть чем-то огорчали Его. Препятствия ставили. Ставили сопротивление в своей жизни. Отец, мы каемся во имя Иисуса. Дух Святой, Ты самое ценное и драгоценное, что есть у каждого из нас. И мы просим Тебя, прости всякую нашу невнимательность. Мы любим Тебя, мы нуждаемся в Тебе. И мы просим Тебя, помоги нам принимать Слово Божие, принимать сегодняшний урок. Помоги каждому из нас, и Духом истины своей наставь нас на истину Твою. Помоги нам правильно услышать, правильно понять, правильно принять. Помоги не уклониться ни направо, ни налево. Мы знаем, Дух Святой, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы просим, чтобы помазание Твое, оно пребывало на этом месте, на каждом присутствующем и входящем. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем с благодарением, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный. Спасибо Тебе за помазание на нашем уме. Спасибо Тебе за то, что Ты помазываешь нас и делаешь нас способными сейчас понимать и принимать больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем. Дух Святой, мы принимаем. Принимаем Твои способности и возможности для нашего ума и просим Тебя, направляй наши мысли и слова, чтобы мы не остались прежними. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за Твое помазание, за действие Твоей силы. Мы принимаем их с благодарением. Спасибо Тебе. И мы верим, Иисус. Мы верим, что Духом Твоим мы не останемся прежними. Там, где Дух Господень, там свобода. Мы принимаем свою свободу от всякого проявления мудрости земной, душевной, бесовской. И да падет всякая пелена. Да падет всякое покрывало мудрости земной. Прямо сейчас по имя Иисуса. Дух Святой, спасибо Тебе за помазание. Иисус, спасибо Тебе за Твое небесное служение Духом Святым и силой. Мы Твои подданные, мы Твой народ. И мы нуждаемся в Твоем служении. Мы просим Тебя, учи нас быть Твоими подданными. Во всей полноте, без всякого недостатка. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем это с благодарением. Мы принимаем, что прямо сейчас силой Твоей душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Я беру власть над всяким раздражающим, над всяким отвлекающим и затмевающим умы бесом и приказываем оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Мы благодарны Тебе за действие Твоей силы. Мы благодарны Тебе за ту свободу, которую мы имеем в своем духе, душе и теле. И мы верим, что мы не останемся прежними. Спасибо Тебе за те способности и возможности, в которых Ты будешь направлять наши мысли, слова и действия. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы верим, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа. Да не будет духа страха, болезни и немощи, да не будет духа нищеты во имя Иисуса. Дух Святой, спасибо Тебе за Твое помазание и за действие Твоей силы прямо сейчас во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, у нас сегодня по счету 4-я встреча. Запишите себе, чтобы вы могли отмечать вопросы или записывать то, что Дух Божий скажет вам. 4-я встреча, тема та же, спасение души или обновление ума. В Библии есть такой стих, спасайте души. Каждый из нас спас свой дух, приняв Иисуса Господом и Спасителем. Но на этом процесс спасения не остановился. Это только начало, это первый, это вход, как Иисус говорит, я есть дверь, кто мною войдет, тот спасется. Но войдя во все, что сделал доступным Иисус, мы вошли в Его Царство. Но есть еще одна часть нас. Это наш ум, который нуждается в спасении, которое совершается через регулярное обновление. Об этом мы будем с вами говорить. Но сейчас мы с вами формируем основание. Формируем основание в свете Писания, рассматривая, кто есть человек. Потому что основные непонимания в отношении необходимости обновления ума в большей степени существуют по причине того, что человек не знает, кто он, из каких составляющих он состоит и где какие процессы происходят. Поэтому сейчас мы с вами на основании Писания формируем основание. И на прошлой встрече мы с вами рассматривали, отвечали на вопрос, кто есть человек, и стали рассматривать составляющие человека. На что я хочу делать ударение из нашей прошлой встречи. Особенно ударение хочу сделать то, от кого человек произошел. Мы рассматривали с вами сам момент сотворения человека. И особенность в творении или в сотворении человека состоит в том, что когда Бог творил человека, Он обратился не к земле, ни к воде, ни к какому-либо другому творению, которое уже было сотворено прежде. Бог обратился в самого себя или в свой дух. Как он говорит, сотворим человека. Бог направил слово своей творческой силы в свой дух. И на что мы сделали с вами ударение? На то, что то, откуда что берется, из того оно и состоит. Когда Бог творил растения, деревья, Он обратился к земле, к почве, да произведет земля. Так же было сказано и в отношении животных. И именно то, из чего что произошло, из того оно состоит. Так мы подошли с вами к очень важной мудрости, что так как человек, рожденный от Духа Божьего, то значит качество Духа человека соответствует качествам того, от кого он произошел. То есть нам не нужно пытаться иметь качество Духа Божьего. Потому что эти качества уже в нас. Другое дело, что мы не знаем эти качества в своем уме. Поэтому еще по инерции необновленного ума мы продолжаем думать о себе так, как будто нам еще надо что-то приобретать. В Библии есть удивительное местописание. Мы с вами тоже его отметили. Мы отметили это местописание через такой пример, что если вы смешаете, допустим, квас с молоком, пытаясь, чтобы у вас сохранилось молоко, у вас ничего не получится. Смешав квас с молоком, вы потеряете и молоко, и квас. Поэтому вы не сможете смешать две разные по содержанию массы, сохраняя каждую из них, их свойства. Для того, чтобы сохранилось, надо молоко смешать с молоком. Тогда молоко остается молоком. К чему я это сказал? Потому что Писание говорит, что соединяющийся с Господом, заметьте, если бы мы имели другие качества, то соединившись с Господом, поймите, если бы мы имели, во-первых, мы не могли бы соединиться, это взять поэтому. Мы можем соединяться только с тем, от кого мы произошли. Мы можем соединяться только с теми качествами, которые у нас такие же, как и у того, с кем мы будем соединяться. Поэтому соединяющийся с Господом есть один Дух. Качество вашего духа – это качество Духа Божьего. Потому Иисус сказал, рожденный от Духа есть Дух. Всегда помните об этом. Другое дело, мы изучаем Дух Божий. Потому что Писание говорит, что мы должны заниматься познанием истины, познанием Бога. Мы должны познавать того, от кого мы произошли. Зачем? Чтобы быть такими, как Он. Чтобы ходить Его путями. Чтобы думать, как Он и о том же. Чтобы говорить, как Он, и с той же целью. Чтобы поступать, как Он, и с теми же мотивами. Потому что нам заповедано подражать Богу. Мы Его изучаем. Но мы изучаем. Заметьте, удивительная мудрость есть. В нашем духе, Духом Божьим, находится уже все, что записано в Библии. Единственное, где Его еще нет, это в нашем уме. Поэтому сам процесс изучения, если подойти с позиции помазания учителя, то вообще помазание учителя удивительно тем, что оно направлено на спасение души. Если евангелист спасает духи через покаяние Евангелия, то учитель спасает души, обновляя умы. чтобы вы просто понимали, как действует помазание. Поэтому сейчас помазание в большей степени направлено на то, чтобы разрушать твердыни невежества. Невежество Бога, невежество Духа Божьего. Поэтому если вы услышите что-то новое, и оно как-то в вашем уме не увязывается, это не значит, что его не существует. Пойдя в школу, было бы удивительно, если бы в школе, начиная с первого класса, вы слышали все вам известное. Поэтому цель помазания учителя, опять-таки, конечно, не принести ничего нового, но помочь вам закрепиться к том, кто вы, и научиться им быть, практикуя, практикуя. Хорошо, поэтому мы с вами и совершаем это изучение, этот процесс, для того, чтобы обновлять свой ум и формировать четкое представление о том, кто мы есть. Итак, на прошлой встрече мы рассмотрели качество духа человека. А сегодня мы продолжаем с вами двигаться в изучении человека, формируя основания. Мы дошли с вами до следующей составляющей человека, но особенность этой составляющей, я хочу особенно сделать ударение, что Бог ее не творил. Давайте возьмем так. Бог сотворил человека. Бог взял прах земной и сотворил тело человека. Но есть составляющая человека, которую он не творил. Вот сегодня мы как раз до нее дошли. Он ее не творил. В Библии вы нигде не встретите, чтобы он ее творил. Поэтому сегодня я вас познакомлю с этой составляющей. Давайте я прочитаю, и вы узнаете, что это за составляющая человека. Бытие 2 глава, 7 стих. Заметьте, я читаю Бытие 2 главу, не 1, потому что 1 Бог, я все время пытаюсь подобрать слово, потому что такого сотворил, оно не совсем правильно. Родил, тоже удивительное. Поэтому я всегда пытаюсь подобрать, какое слово. Я верю, что Дух Божий когда-нибудь даст мне слово, какое можно все-таки использовать слово. Но пока я говорю, которое в Писании. Бог сотворил Дух. Бытие 1 глава. Бытие 2 глава. Бог творит или берет из праха земного, делает тело. А теперь мы читаем. Слушайте внимательно. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни». То есть мы видим с вами два объекта сотворенных. Дух со всеми качествами и тело тоже со всеми качествами. И в Писании написано, что Бог вдунул в тело дыхание жизни, которое есть человек. И в дух что-то появилось. Читаем. И стал человек душою живою. То есть это составляющая, которую Бог не творил, а которая стала результатом, является душа. И в этом ее удивительное качество. Она не была сотворена. Она стала результатом объединения. Результатом слияния. Ну, слияние сложно сказать, насколько это слияние, но скорее так, результатом объединения. Давайте посмотрим в отношении души, что говорится в Писании. Вообще в Писании слово «душа» встречается более 800 раз. И если посмотреть, каким образом оно используется, то вы можете увидеть, что в основном оно используется для обозначения людей, для обозначения животных, также для обозначения жизни людей и жизни животных. То есть чаще всего слово «душа» используется в отношении объектов, которые живые, двигаются, передвигаются. Живые объекты. Но по причине того, что слово «душа» используется в отношении всех живых, возникло очень много разногласий. Кстати, в отношении слова «души» или в отношении основы «души» существует наиболее количество, наиболее большое количество споров, разногласий и непонимания. Если вы зайдете в интернет и наберете слово «дух», это также касается и книжек, не обязательно только в интернет, то вы много информации не найдете. В основном она такая какая-то вся аномальная. Но если вы наберете слово «душа», то вам хватит копаться надолго. Поэтому в отношении слова «душа» существует наиболее конфликтов больше. Потому что в отношении «духа» просто есть те, кто соглашаются, что человек – это дух, и есть те, кто не соглашаются, что человек – это дух. И все, и четко, ясно и понятно. В отношении же души все согласны, что она есть, но все считают ее чем-то по-другому, по-разному. Поэтому мы сегодня с вами на основании Писания будем совершать изучение в отношении души. Опять-таки, вы имеете право соглашаться, имеете право не соглашаться. Я ни в коем случае не занимаюсь диктатурой. Я говорю то, что открывается мне на основании Писания. Поэтому вы имеете право выбора и имеете право исследования. Поэтому не торопитесь не соглашаться, проведите исследование, свое исследование. И постарайтесь увидеть то, что Дух Божий откроет вам. Никогда не торопитесь не соглашаться. Хорошо. Итак, переходим к нашему изучению. Возвращаемся, конечно, к сотворению. Когда Дух был создан, дошла очередь до тела, которое необходимо было духовному творению человека. Как вы думаете, зачем Духу было тело? Потому что в естественном физическом мире без тела ничего нельзя было сделать. Поэтому Бог, сотворяя естественный физический мир и желая человека поместить в этот мир, Он, естественно, понимал, что человеку нужно тело. И доходим до тела. Бытие 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека». Вообще, в еврейском тексте здесь вместо слова «создал» используется удивительное слово, которое переводится как «собрал». Это в наших Библиях, в сильно дальних переводах, используется слово «создал». А в оригинальном тексте в большей степени используется слово, которое на иврите читается как «собрал». И это правильное слово, потому что здесь присутствует дух и присутствует тело. То есть здесь присутствует то, что нужно собрать. Поэтому правильно читать так. Я прочитаю вам, как оно звучит. «И собрал Господь Бог человека». И это не противоречит Писанию. Потому что дух и тело уже были, их нужно было соединить между собой. А теперь читаем. «И создал Господь Бог человека из праха земного». Учитывая события первой главы, мы понимаем, что человек не прах. Потому что если не помнить Бытие первую главу, то создается такое впечатление, что Бог вот только сотворил человека из праха земного. На самом деле человек уже существует. А ну вспомните, каким словом Бог извлек частичку своего духа из своего духа? Человек. Человек. Сотворил человека. В еврейском оригинале написано так. Человек, будь по образу нашего и подобию. Человек или слово человек, оно применимо к духу. Поэтому здесь мы уже из учета бытия первой главы, и понимая, кто есть человек, прекрасно понимаем, что если Бог творит человека по образу своему и подобию, а Бог есть дух, то прах никакого отношения к Богу никак не имеет. Потому что «и создал Господь Бог человека из праха». Подождите, прах не может быть по образу и подобию Божьему. Поэтому мы понимаем, о чем здесь идет речь. Бог творит оболочку человека для его нахождения в естественном физическом мире. И, конечно, эта оболочка для нахождения в естественном физическом мире должна была иметь те же составляющие, как и естественный физический мир. Поэтому Бог взял прах и сделал из праха то, что будет находиться в естественном физическом мире. Бог использовал прах. Давайте мы с вами немножко проведем исследование. Смотрите, когда Бог взял прах и сотворил, скажем так, то, во что погрузил потом человека, Бог не использовал слово, покамест не использовал слово «душа». Давайте посмотрим, как Бог творил другие творения. Не человека, а другие творения. Бытие, 1 глава, 24 стих. «И сказал Бог, да произведет земля душу». Смотрите, какие интересные слова использует Бог. Если в отношении сотворения тела человека, Бог не использует слово «да произведет земля душу для человека». Бог говорит, что Он сотворил из праха его тело. «Да произведет земля душу живую, породу ее». То есть, внимание нужно обратить на то, что есть определенная связь между душой и
плотен. Потому что этими словами Бог произвел тело животных. Да произведет земля душу живую. Творя же дух человека, Бог не использовал это слово. Творя дух человека, Бог обращался к своему духу, и из Духа Божьего, или рожденного духа, есть дух. Поэтому словами «душа» Он здесь творит тело тех животных, которые в результате потом были. Хорошо, то есть мы с вами шаг за шагом рассматриваем. Поэтому определение слова «душа», которое мы будем с вами искать из Писания, необходимо рассматривать в первую очередь из учета качеств и особенностей плоти или праха. Потому что Бог обратился именно к праху земному и сказал, да произведет земля душу. Значит, слово «душа» или ее качество, или то, что будет она значить, напрямую имеет связь с материей или с чем-то естественным физическим. Об этом надо помнить. Это поможет нам более широкоспектрно видеть определение этого Писания. Потому что оно имеет ряд направлений. Это очень важное знание для изучения души. Что изучая душу, очень важно не отходить все-таки от того, что она имеет связь с прахом или с плотью. А теперь помня, кто есть человек, дух, взятый от Духа Божьего, от кого он произошел, читаем снова. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни». Удивительный тоже сам процесс. Бог создал тело и вдунул. Как вы думаете, кого Он вдунул в тело? Дух человека. Самого человека поместил в тело. То есть дух человека – это и есть дыхание жизни тела. Что происходит с человеком, когда его дух оставляет его тело? Тело падает. Просто падает замертво. Потому и дух и есть жизнь тела. Дух может жить вне тела. Тело вне духа жить не может. Всегда об этом помните. Потому дух человека – это и есть дыхание жизни для тела. И оказавшись в теле, дух человека, образ Божий, не перестал быть духом. Он оставался духом, сотворенным по образу и подобию Божьему. Но теперь он был во плоти. Человек-дух во плоти. Это тоже очень важное знание. Заметьте, когда вы одели на свое тело верхнюю одежду, перестали ли вы иметь тело? Нет. Просто теперь тело подчеркивает контуры, то есть одежда подчеркивает контуры вашего тела. Подождите, а контуры чего подчеркивает ваше тело? Вашего духа. Я не могу утверждать, но я могу предполагать на основании разных свидетельств, что если дух человека поставить отдельно от тела, то он выглядит так же. Потому что, ну, опять-таки, я не могу это утверждать. Но я смотрел очень много свидетельств людей, которые по разным причинам на какой-то период времени оставляли свое тело. Они себя узнавали. И их тоже узнавали, когда они приходили в Царство Божие. То есть у них контуры лица, тела, все так же выглядело, как они выглядели во плоти. Я не могу это утверждать. Опять-таки, я это беру из определенного опыта, тех свидетельств, которые люди пережили клиническую смерть. Но я верю этим свидетельствам. Почему? Потому что эти свидетельства во многом согласуются с Писанием, особенно с событиями книги Откровений. Итак, плоть. Что такое плоть? Это одежда духа. Одежда для чего? Одежда для реализации содержимого духа в естественном физическом мире. Это тоже очень важное знание, но это как бы сейчас не является основной частью нашей темы. Итак, давайте немножко подытожим то, что мы уже сказали, потому что, переходя к следующему моменту, нам очень важно немножко подытожить. Итак, Бог сотворил дух, есть, зафиксировали, который есть человек. Он сотворил его по образу своему и подобию, есть, зафиксировали. Второе. Бог взял уже сотворенный им прах земли и создал из него тело, дух, Есть, Бог создал тело. Что дальше делает Бог? Помещает дух в тело с целью реализации духа в естественном физическом мире. Усвойте эту простую истину. Это несложно. Потому что каждый человек – духовное творение во плоти. Бог явился во плоти. Вы – духовное творение во плоти. Поэтому вы должны осознавать, что есть ваше тело, которое есть ваша оболочка, и кто есть вы. Поэтому не бойтесь убивающих тело, потому что тело не вы, это лишь одежда. Хорошо. Теперь читаем 7 стих и полностью переходим к следующей составляющей человека. Интересно, у нас сегодня будет с вами урок или встреча. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и дунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живой». Слышите? «И стал человек душою живою». То есть мы видим с вами, после того, как дух человека или сам человек был помещен в тело, он стал назван душою живою. Я не знаю, может, у вас не возникало никогда таких вопросов, но мне всегда было интересно, почему вдруг, после того, как дух, который сотворен по образу и подобию Божьему, с качествами Духа Божьего, после того, как он был помещен в тело, вдруг его начинают называть душа живая. Возможно, вам не было было интересно, а мне очень было интересно. Я верю, что это был интерес, вызванный от Духа Божьего, чтобы я тщательно исследовал этот вопрос. Итак, почему Бог назвал человека душою живой? Вы знаете, из Писания я нашел три причины, по каким причинам Бог действительно мог называть и назвал его душою живой. Три причины существуют, по которым Бог его так назвал. И сегодня я поделюсь с вами этими причинами, чтобы вы знали, почему в Писании используется слово «душа живая». Душа живая. Ну, возможно, это не является какими-то учениями, которые повлияют в целом на ваше спасение или на вашу жизнь вечную. Но эти учения помогут вам, во всяком случае, иметь четкое, ясное представление, кто вы. И если вы встречаете в Библии такие спорные стихи, как «душа живая», «дух», «душа», то, во всяком случае, у вас эти местописания будут вызывать меньше какого-то конфликта. Хорошо. Итак, первая причина. Но прежде чем рассматривать эту причину, давайте отметим одну очень важную истину. Душа, как мы уже говорили, это не что-то сотворенное. Это результат помещения духа тело. Результат. Просто результат. Братья, зачем это нам знать? Это поможет вам. Потому что душа не сотворена. Итак, душа не сотворена. Чтобы вам было проще понятно, я хочу просто, чтобы вы поняли, что такое душа. Потому что слово «душа», не имея творения, как бы является составляющей, и нужно понять, что значит быть составляющей из чего-то. Когда вы берете яблоки, сахар, помещаете их в кастрюлю с водой и доводите до кипения эту массу, можете ли вы назвать эту массу яблоками? Нет. А водой можете назвать? Нет. Как вы называете уже эту массу? Компот. Заметьте, появляется слово, которая может быть только в результате соединения определенных ингредиентов и доведения их до определенной массы. А так это слово само по себе неприменимо ни к яблокам, ни к воде. Не, к воде верующие могут верой применить. И пить как компот. Это определенная, знаете, часть такая интересная. Вот. И к яблоку могут сказать компот. Ну, вполне возможно. Какая разница, где компот появится? Тут, когда я его съем. Или потом. Ну, в общем, это мысли вслух. Хорошо. То есть мы видим, что слово «компот» применимо только в том случае, когда есть ингредиенты, и они доведены до определенного состояния. То есть слово «душа», оно во многом так происходит. То есть для того, чтобы кого-то назвать «душа живая», у него должен обязательно быть дух, и обязательно должен быть помещен тело. Помните об этом. Это такая важная истина. Ну, возможно, сейчас как бы вам вопрос зачем, но сейчас вы узнаете почему. Сейчас я буду задавать вам вопросы. Мы сегодня пройдем хороший с вами урок. Итак, ответьте мне на такой вопрос. Почему человечка, которому 2 года, называют ребенок? А человечка или человека, которому 14 лет, называют подростком? Скажите, что является определяющим в выборе того, как его назвать? Возраст чего? Тела. Помните, тело. Возраст тела. Потому что умом они могут быть на одном уровне. Ну, вы знаете, какие подростки бывают. Вот. Ну, опять-таки, я немножко утрирую, но вы сами понимаете. В общем. Хорошо. То есть мы видим с вами, что качество тела во многом определяющим является то, как мы называем его, или младенец, либо подросток. Так вот, каждый человек, он проходит определенные этапы. Допустим, если взять человека мужского пола, то прежде чем его назовут мужчиной, он проходит определенные этапы. То есть его вначале называют младенец, потом малыш, потом ребенок, потом подросток, потом юноша, потом молодой человек, а потом аж мужчина. То есть происходит, проходит какое-то определенное время, этапы его развития, или мы еще называем зрелости. Зрелости. То есть мы говорим сейчас о теле, а не о духе. Но это тоже касается в определенной степени и духа. Потому что Бог сказал на человека «душа живая», он кое-что отметил в отношении духа. Я сейчас вам дам. Назвав дух человека во плоти душою живою, Бог тем самым отметил уровень зрелости или то, чем в младенчестве руководствуется дух. Он только родился. Помните? Он только появился. Нельзя сказать душок. Дух. Дух маленький. Маленький дух тоже не скажешь. Вообще здесь удивительно, да? И пол не подберешь. И слово сложно тоже подобрать. Ну, с Богом, конечно, можно все подобрать. Но мы видим, что появился дух. Он еще ничему не научен, но потенциал у него Божий. Вот это то, что радует. Но он во плоти, его ум чистая страница. Слышите? Чистая. Там ничего не написано. Вообще, даже точки не стоит. Зато здесь полный багаж на вечность. А в уме чистая страница. То есть в уме он ребенок, даже младенец, даже сложно назвать. В уме он... Это все еще надо вложить, пропуская это через жизненный опыт. Вы думаете, почему он такой молчаливый был? Ему сложно было многие вещи связывать быстро. Но подождите, у него был хороший потенциал. Я не могу это утверждать, опять-таки. Но исходя из того, что ум чистый, он смотрел на Еву и понимал, что она очень важная. Потому что всех по паре, а я без пары. А вот она красивая. Сам Бог слепил. Вам не интересно, как она выглядела? Это же не халтура, понимаете? Без всяких камуфляжей сверху, покрытий, подлинник. Мне интересно, мне лично интересно посмотреть. Хорошо, но это мы еще успеем. Это мы еще посмотрим, да? Хорошо, итак, давайте еще раз подойду к этому важному определению. Потому что Бог назвал дух человека во плоти душою, в первую очередь, говоря об уровне зрелости или о его младенчестве. Вспомните, как апостол Павел в Писании называет духовных младенцев. Давайте я вам прочитаю. Это во многом вам поможет. Он говорит... Я не мог говорить с вами, братья, это рожденные свыше. Рожденные свыше духи. Не, я не про тело говорю, а духи. Рожденные свыше духи. Как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами в помазании Божьем во Христе. Я питал вас молокою, а не твердой пищей. Ибо вы еще не в силах. Да и теперь не в силах. Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами есть зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступайте? Почему апостол Павел использует здесь слово «плотские»? На что именно он делает ударение? Заметьте, чем в основном руководствуются дети? Пяти органами чувств. Видеть, слышать, чувствовать, обонять, осязать. Все. Они все в чувствах. Они этим руководствуются, они этим живут. Если вы хотите привлечь внимание, достаньте что-то яркое.
Я понимаю, что некоторые взрослые люди тоже на это реагируют. И этим пользуется реклама.
Но дети, им надо яркое. Если вы достанете какую-то умную книжку без картинок,
братик, вы на что намекаете? Я подарила Библию с картинками.
Я ни на что не намекаю, но это тоже определенная стратегия. Потому что если вы подарите Библию кому-то без картинок, он скажет, да что это, у меня все книжки, у меня много таких книжек.
Но если подарите с картинками, какая книжка хорошая, а ему уже 50.
Я, во всяком случае, раскрыл тайну его ума по уровню, а не тела.
Хорошо, это уже другая тема. Но мы затронем этот момент. Потому что зрелость тела не говорит о зрелости ума.
Хорошо. И вот апостол Павел называет их плотскими. Почему? Потому что они руководствуются пяти органами чувств. И по этой причине между ними зависть, споры. Знаете, как дети в песочнике.
Это что-то. Они будут за свой квадратный метр песка. А если в этом песке еще игрушка зарыта, они будут драться.
Хотя дай им руку игрушку, она им уже не надо. Но принцип. Потому что плоть. Поэтому он, говоря слово «плотские», делает ударение не на тело, а на пять органов чувств. Помышления плотские, живущие по плоти, это все ударение на пять органов чувств. Потому что именно через пять органов чувств сатана имеет доступ к человеку. Потому слово «плотские» ни в коем случае делать не просто на плоть. То есть, чем руководствуются младенцы? Не своим духом, а своими органами чувств. Духовный младенец руководствуется пяти органами чувств. То есть его тело, или тело духовного младенца, оно является тем, через что он получает информацию, и этим же руководствуется. То есть духовного водительства для него не существует, пока еще не существует. Апостол Павел о тех, кто пока не может руководствоваться духом, сказал еще так. 1 Коринфянам 2.14. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. То есть это не обзывательское слово «душевный человек», хотя верующий очень часто использует его именно в такой форме. Это лишь говорит о том, что этот человек пока незрелый духовно, он не может вмещать в себя духовные истины. Следовательно, используя слово «плотской» или слово «душевный», ударение делается на то, чем человек пока руководствуется. То есть я могу сказать, этот человек плотской. На что я сделал ударение? Я его не обругал. Я просто говорю, что этот человек пока руководствуется пяти органами чувств. Я могу сказать, этот человек душевный. Чем я сказал? О чем я сказал? Что он руководствуется пяти органами чувств. Еще, знаете, используют такой термин. Душевные отношения, душевные переживания, душевные, ну, в общем, разные. Это говорится в первую очередь о пяти органах чувств. О пяти органах чувств. Чтобы вы просто понимали, потому что мы будем рассматривать. Поэтому первая причина, по которой Бог назвал человека душевным, это лишь причина в том, что пока человек мог руководствоваться только органами чувств. Духом он еще не мог руководствоваться. Почему? Он еще младенец. В его уме еще нет духовных знаний. В его уме появляются образы того, что он видит. Образы того, что он нюхает. Образы того, что он чувствует. Его ум, как, знаете, как записывает всю информацию. Но в его уме еще нет духовной информации. Поэтому он еще был душевный. Человек душевный. Или человек, руководствующийся пяти органами чувств. Я думаю, что он стоял и смотрел. Вы поняли, на кого стоял и смотрел. Хорошо, пошлите дальше. Это первая причина, почему Бог назвал его человек душевный. Потому что этот человек пока еще не мог руководствоваться духом, он мог руководствоваться только своими 5 органами чувств. Вот почему сатане удалось привлечь внимание. Потому что он привлек внимание о том, что я этот плод красивый, приятный и связанный в первую очередь с душевными, конечно, проявлениями. Причина вторая. Первая причина, разобрались. Причина вторая. Читаем слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам. Здесь побольше, конечно, материала. 1 Коринфянам, 15 глава, с 35 стиха. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Я делаю ударение на второй вопрос. В каком теле придут? Потому что здесь поднимается вопрос обсуждения тела человека, а не его духа. Продолжаем читать. Безрассудное. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно. Какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет. И каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человека, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. То есть мы видим, что не меняется тема, не меняется то, ради чего это учение. Цель этого учения – плоть или тело человека. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных – иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении тело, восстанет в нетлении тело. Сеется в уничижении, восстанет в славе. Сеется в немощи, восстанет в силе. Сеется тело душевное, опа, сеется тело душевное, восстанет тело духовное. То есть, дальше апостол Павел уже говорит об определенных периодах жизни духовного творения во плоти. Есть тело душевное. Смотрите, какая удивительная мудрость сама по себе. Есть тело душевное. То есть, это пока человек в смертном теле. Слышите? Он в теле душевном. А есть тело духовное. А это уже тело бессмертное, прославленное. То есть апостол Павел в этом учении говорит о том, что пока есть на земле тела смертные, но есть тела и бессмертные, или прославленные, которые будут даны потом. И читаем дальше, все становится понятно. Так и написано, первый человек Адам стал душою живою. То есть первый человек Адам имел смертное тело, иначе бы он не мог умереть. Первый человек Адам стал душою живою. А последний Адам, кто у нас последний Адам? Иисус. Есть дух животворящий. То есть первый духовный человек, названный Адам, был облечен в смертное тело. Или тело, способное умирать, возвращаться в прах. И это подтверждено словами Бога в первой главе книги Бытия. И сказал Бог, да произрастит вода, пресмыкающаяся души живой и птицы, да полетят на земле по тверди. То есть все животные умирают. Потому слово «душою» говорит о смертности. В первую очередь о смертности. Помните об этом, это тоже важно. То есть из этих слов видно, что Бог назвал птиц, скотов, гадов, зверей земных, имеющих смертные тела, душою живою, так же само. Говоря о теле, но не о духе. Читаем дальше слова апостола Павла, где он говорит о последовательности появления тел. Но не духовное или бессмертное тело, прежнее. Ухватились? А душевное? а смертное. Потом духовное. То есть первый человек из земли перстный. То есть первый человек не был бессмертный дух. Я имею в виду в теле. Он мог жить вечно, тело. Если бы его тело не пережило вмешательство греха, то его тело имело способность жить вечно. Дух вечен. И его тело могло бы жить вечно. Первый человек из земли перстный. Второй человек – Господь с неба. То есть его тело прославлено и бессмертно. Что такое бессмертие? Давайте я вам дам определение. Бессмертие – это когда смерть уже не имеет власти ни над духом, ни над душой, ни над телом. Это бессмертие. Ни над духом, ни над душой, ни над телом. Над нашим телом пока смерть имеет власть. Потому в Писании написано «все умрем телом». Духом вы уже не умрете. В отношении вашего духа сказано, вторая смерть не коснется. Помните об этом? Поэтому вы уже умерли в нем и воскресли в нем. Это Евангелие. Это Евангелие. Вы уже пережили смерть. Ту смерть, которую действительно надо предотвращать. А тело как тело. И смотрите, что дальше говорится. Каков перстный, таковы и перстные. То есть, каковы люди от первого человека Адама, таковы они и есть. И каков небесный, таковы и небесные. То есть, какие будут от последнего, какие? Такие же, как и он. И какие, и как мы носили образ перстного, то есть, он говорит о том, что возрожденные свыше духи, пока не имели смертное тело, доставшегося первого человека от Адама. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. То есть для переживших рождение свыше в свое время будут даны новые тела. Эти новые тела, кстати, и есть брачные одежды, в которых мы представим. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. И тление не наследует нетление. Он говорит о том, что тела, которые даже у возрожденных свыше духов, не могут войти в Божие присутствие и в жизнь вечную. Не могут. Поэтому ни в коем случае не думайте, что вы их с собой туда возьмете. Это радует, конечно. Бывает, это уже такой секонд-хенд. Вот. Мы столько о нем заботимся. Вот просто прикинуть, сколько в процентном отношении мы тратим на свое тело, то хочется скорее уже помолиться за вознесение, да? Поэтому апостол Павел говорит, я уже желаю давно быть там, но для вас лучше, чтобы я пока оставался. Для вас лучше. Знаете как? Ну, ради вас я задержусь, но я уже хочу быть там. Вы уже устал от этого. Хорошо. Вы просто должны понимать, Бог тоже прекрасно вас понимает, какие у вас тела. Не думайте, что Бог не думает, о, какие у них хорошие тела. Он прекрасно понимает, как носить с собой этот мусор. Извините меня. Я просто знаю, что Бог его не планировал вот таким. Бог не планировал, чтобы оно болело. Бог не планировал, чтобы оно... Он ничего этого не планировал. Это все есть результат греха и действия его еще в нашем теле. Поэтому Бог ждет того момента, когда вы получите новые тела. Он радоваться будет вместе с вами. А сейчас он ни в коем случае не рассматривает ваши тела, как что-то уже... Ну, тут уже добавить нечего. Да здесь и не надо ничего добавлять. Здесь надо скорее скинуть его. Вы не безупречны, помните об этом всегда. Поэтому если вы думаете, что вы своими постами можете Царство Божие приблизить, то постится тело. Может, для кого-то это новость? То тело постится, поймите, это тело, оно не безупречно. Вы будете 40 дней не кушать, оно такое же. Поэтому не думайте, что вы. Мы постимся для того, чтобы наше тело не мешало нам строить отношения с Богом, лучше его слышать. Но Царство Божие от этого ближе не становится. Я думаю, что если вы будете поститься 100 дней, то вы очень быстро войдете в Царство Божие. Поэтому в этом случае да. Хорошо, возвращаемся. Вы должны понимать, что такое ваше тело. Потому что я понимаю, что некоторые верующие, они просто не осознают, что ваше тело, оно уже все списано, вычеркнуто. Вычеркнуто. Но пока мы все равно как камуфляжка, будто мы незаметные. Представляете, внутри прославленный, а внутри такой вроде бы как все. Написание говорит, все равно увидят разницу. И вам надо, чтобы они увидели. Хорошо, возвращаемся. Возвращаемся к словам апостола Павла. Говорю вам тайну. Не все мы умрем. Почему? Потому что наступит момент, когда еще многие останутся в телах, но вдруг все поменяется, и они просто преобразятся в своем теле. Не все мы умрем, но все изменимся. Слава Богу, изменимся все. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, кайтесь раньше. Понимаете, табличка не будет висеть, пора. Многие, кстати, думают, что меня Бог предупредит. Он уже предупредил. Предупреждаю. Завтра. Знаете, я когда-то получил это откровение по поводу завтра, я пришел в свою церковь и сказал, когда я еще ходил в церковь, вы знаете, что Иисус завтра приходит. Меня выбрали, вызвали на братский совет. Ты что это сеешь? Никто не знает ни дня, ни часа. Но здесь написано, что мы должны быть готовы. Поэтому мы должны уже сдать ему все. Хорошо. Ну, это я так делюсь с вами, чтобы вы понимали, насколько важно осознавать, что это все произойдет вдруг. И вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему, или стареющему сему, душевному телу, надлежит облечься в нетленное. И смертному сему, этому душевному телу, облечься в бессмертное. Когда же тленное сие облечется в нетленное, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победы». Следовательно, мы можем сделать заключение, что душой живой в Писании назван человек в смертном теле. В теле, которое может умереть. Как бы это следующая причина. То есть душа в Писании никогда не называется бессмертной или вечной. Напротив, как говорит Писание, душа смертна, а значит она может умирать. Это значит, что слово «душа» в Писании подразумевает что-то живое, да, но смертное. Поэтому слово «душа» не есть дух, так как написано, что возвратится в прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Это Екклесиаста 12.7. Но говоря о смерти и о душе, я внесу ясность. Потому что слово «смерть», согласно библейскому или по Писанию, слово «смерть» — это отделенность от Бога. Когда мы говорим «мертвый дух», мы не говорим, что его нет. Мы говорим о том, что он отделен от Бога. Когда мы можем сказать «мертвая душа», мы не говорим о том, что ее нет. Мы говорим о том, что она отделена от Бога. Потому что когда тело отделено от Бога, оно воняет. То есть оно умирает, разлагается и уходит в землю. Поэтому когда используется слово «мертвая душа», это не значит, что она отсутствует. Это лишь говорит о том, что эта душа отделена от Бога. В Библии есть такое слово, но они не имели Бога в уме. Потому были преданы превратному уму, потому и делали непотребство. Потому что Бога в уме не имели. Я бы сказал так, это мертвая душа. Мертвая душа. Это не значит, что она мертвая, я имею в виду в том плане, как мы представили с вами. Поэтому, используя слово, что смерть души или душевная смерть, очень важно понимать, что душа, она является такой субстанцией, которая умирать не может. Другое дело, что будучи отделенной от Бога, она считается мертвой. Точно как и дух. Точно так и дух. Поэтому ни в коем случае мы хоть смотрим на душу с позиции понимания, что она имеет место к телу, но мы понимаем, что это совсем не плоть, совсем что-то не плоское, но связано с телом в большей степени, с органами чувств. Хорошо. Поэтому вторая причина, из которой мы можем сделать такой вывод, что пока у человека смертное тело, его можно называть душой живой. Но по Новому Завету мы новое творение в духе. А телом душа живая. А в духе новое творение, созданное по образу и подобию Божьему. То есть вторая причина, по которой Бог называет человека душой живой, потому что у человека смертное тело пока было тогда и пока оно сейчас. Хорошо, причина третья. Хорошо, я думаю, успеем и причину третью рассмотреть. Эта причина во многом созвучна с первой причиной, где мы с вами говорили о младенце, который руководствуется пяти органами чувств. Видеть, слышать, чувствовать, обонять, осязать. И переходя к третьей причине, давайте сразу как бы зададим вопрос. Когда человек слышит, чувствует, обоняет, осязает, вся информация, она поступает куда? В первую очередь, по центральной нервной системе она поступает к нему в ум. А уже в уме она обрабатывается, принимаются соответствующие действия, которые по той же системе передаются как реакция. Просто что это происходит очень быстро, и мы как бы не видим этот сам процесс. Но это происходит именно все очень быстро, мгновение. Центральная нервная система тут же выдает на ум, ум тут же выдает реакцию. И этот процесс постоянно происходит. Поэтому, говоря о душе, очень важно помнить, что душа, она имеет отношение к вашему уму, она имеет отношение к вашим эмоциям, и она имеет отношение к вашему выбору, к вашей воле. Потому следующее определение слова «душа», оно одно из самых распространенных определенных кругах, что душа, она имеет в себе или отвечает за разум, волю и эмоции. Это наиболее распространенное, хотя многие с этим не согласны, многие это даже оспаривают, но без вопросов. Если они не согласны, что ихняя душа – это разум, воля, эмоции, то имеют абсолютно на это право. Вот, абсолютно имеют на это право. Хорошо. Когда я говорю вам, что душа имеет разум, волю, эмоции, я не говорю о том, что она перестает быть духовной субстанцией. Потому что душа, она всегда остается духовной. Но понимая, что она духовная, все-таки вам нужно помнить, что она больше имеет принадлежности не к вашему телу, но она работает через ваше тело. Пять органов чувств, коммуникации, которые передают информацию. Но в большей степени ваша душа имеет принадлежности к вашему духу. К вашему духу. Опять-таки, я исхожу из двух опытов. Из опыта, записанного в Библии, и из опыта, который я слышал. Слышал во многих свидетельствах. И что я извлек из этих многих свидетельств? Что человек, который попадал, дух, который попадал к Господу и встречал своих родственников, они его узнавали. Они его помнили. И он их помнил. Значит, память при отделении от тела сохранялась. Слышите? Сохранялась. Они, у них сохранилось, будучи там, а тело на земле, а у него сохранилось, будучи тоже отделенным. И они испытывали радость, эмоции. Они его помнили, они радовались, и они шли к нему навстречу. Воля изъявления их работала. Это, скажем так, из опыта более такого из свидетельств. Есть же другой опыт. Это известная всем притча о Лазаре. Хотя ее в основном отвергают и считают, что это лишь прообраз, и никакого отношения к истине она не имеет. Но эту притчу сказала истина. Поэтому согласны с этим, не согласны. И в этой притче говорится о том, что Лазарь и богатый человек, каждый пошел по направлению того, что он был достоин. Лазарь оказался на лоне Авраамовым, а богатый человек, который никаких отношений с Богом не строил, оказался в преисподней. И в этой притче говорится о том, что Лазарь, находясь в преисподней, вдруг увидел на лоне Авраамова, богатый человек, находясь в преисподней, но он в преисподней находился не потому, что богатый, потому что сразу вношу коррективы. Он находился там, потому что он не строил отношения с Богом. Это причина. Поэтому человек, который не строил отношения с Богом, я сразу поправку, оказался в преисподней. И подняв свои глаза, он увидел на лоне Авраамова Лазаря. Он его узнал. И он помнил его рабом. Потому сказал: Авраам, скажи тому человеку, чтобы он дал мне, обмочил мой язык водой. То есть он помнил его рабом. Он не обратился к Аврааму. Он обратился к рабу. Значит, он помнил, что тот раб? Конечно, помнил. Конечно, помнил. То есть, это еще одно место Писания, или, скажем, еще одно свидетельство, свидетельствующее о том, что когда ваш дух отделяется от тела, то дух уходит вместе с душой. Душа не остается в теле. Хотя многие люди считают, что человек засыпает, и вместе с телом спит и душа. Но мы знаем, согласно Писанию, что в тот момент, когда тело оставляет, дух оставляет тело, дух следует к своему господину. Или к тому, кому он принадлежал, будучи на земле. Поэтому после смерти человека, его душа последует за его духом. Конечно, у души много функций. Много очень функций. Но я хочу вернуться к 5 органам чувств. Потому что мы сейчас говорим о 3-й причине, почему она названа, человек назван душой живой. И эта 3-я причина именно связана с 5 органами чувств. Если человек руководствуется не своим духом, а содержимым своего ума, то этот человек на 100% попадет в проблемы. Потому что через 5 органов чувств вы получаете информацию из этого мира. Информация в этом мире, она в большей степени проклятая. Поэтому вы, позволяя информации входить в ваш ум и руководствуясь вашим умом, вы подвергаете себя проклятию. Поэтому душевный человек не руководствуется духом, а руководствуется умом, а руководствуясь умом, он принимает решения, которые его разрушают. Так же само душевный человек имеет дело с эмоциями. Он очень эмоционален, потому непостоянен. Он не тверд во всех путях своих. Он постоянно меняется. Ни рыба, ни мясо, еще говорят. Меняется, как погода. Постоянно. Это все относится к душевному человеку. Это также является причиной, почему Бог назвал первого человека душевным. Потому что этот человек, он еще не был сформированный, он еще не был постоянен, он еще не был стабилен, он еще не был твердый. Он еще не был. Почему? Потому что он только появился. Просто появился. Поэтому это 3-я причина, по которой душевного человека было действительно назвать Адама душевным человеком, потому что он еще не был стабильным, он не был твердый духом. Он колебался, камыш колеблющийся. Колеблющийся от любого ветра учений, как Писание говорит. Это душевный человек. Душевного человека он может прийти на собрание, спеть с вами песню, прославить Господа, воздать ему хвалу, потом выйти и ругнуться. Или сделать какое-то такое действие, которое полностью противоречит Писанию. Почему? Потому что он не руководствуется духом. Он руководствуется, слышит, видит, чувствует, обоняет, осязает. Это душевный человек. Это не говорит, что он не рожденный свыше. Это лишь говорит о том, что душой он руководствуется больше, чем духом. Вот и вся причина. Поэтому 3-я причина говорит о том, что душевный человек – это человек, который пока отдает приоритеты своим 5 органам чувств. Пока он руководствуется этим. При этом рожденный свыше. Хорошо. Ну, мы с вами до тела дошли, но тело уже по времени мы не успеем. Поэтому тело мы оставим на следующий раз. Мы его с собой возьмем. Но в отношении тела мы поговорим на следующий. Давайте мы отметим некоторые основные моменты. Я хочу просто, чтобы в этих закрепиться. Первый основной момент, почему Бог называет человека душа живая. В Бытие 1 глава, 3, вернее 2 глава. Потому что человек еще не зрелая как личность. Просто не зрелый. Вторая причина. Человек находится в смертном теле. И 3-я причина, потому что человек пока еще будет руководствоваться 5 органами чувств. Если бы он руководствовался духом, то слова и действия Евы ни на что бы не повлияли. Потому что в духе его, Дух Божий говорил, не вкушай, не вкушай. И в духе светилась красная табличка. Стоп, стоп. Вы знаете об этом. Потому что всякий раз, когда человек делает какую-то ошибку, он потом вспоминает, что его кто-то предупреждал. меня что-то говорило, что они делают. Это Дух Божий, если это рожденного свыше. Это Дух Божий. Он не молчит, потому что не спит и не дремлет, хранящий. Он хранит вас, но он не может вас заставить.
Это, конечно, Бога рисует таким, что он битой лупит по голове, чтобы кто-то не согрешил.
Но знаете, сколько раз я грешил, меня ни разу не лупанул. Хотя, с другой стороны, лучше бы лупанул. Я бы хотя бы не залез так глубоко, как я иногда залазил. Понимаете? Лучше бы я там упал под физической анестезией, потом пришедший в себя покаялся, чем залез годами и годами вылазить. Вы сами понимаете, о чем идет речь. Поэтому Бог настолько благ, что Он просто говорит, не надо, не надо, не надо. Но если вы делаете, Он почитает ваш выбор. А потом вы приходите, Господи, надо, надо. Ну, речь тебе говорил, не надо. А теперь тебе надо. Но он благ и милости говорит, хорошо. Теперь буду помогать тебе выходить. Теперь я тебе скажу, слушай, что не надо. Он все равно скажет, не надо. Поймите, в этом мире гораздо больше, чем не надо, чем надо. Потому что все, что в этом мире, вам не надо. А то, что надо, так он даст вам мудрость, как правильно использовать. Чтобы вы вошли в жизнь вечную. Я не говорю, что все, что вокруг нас, опасно и вредно. Для глупца – да. Поэтому Бог хочет научить вас ходить в мудрости своей, чтобы все материальные блага вы использовали правильно, были богатыми для Бога, для Его дел, для Его планов, для Его намерений, чтобы вы не потерялись в этом обольщении и богатстве. Поэтому Бог ни в коем случае не будет вас сводить до нет, там добивать, и уже потом учить. Нет, он хочет, чтобы вы просто были внимательны к тому, что он будет вам говорить. Учите слушать Дух, потому что вы есть Дух. Ну, а пока есть в вашем уме много из того, что против вас. Много против. Поэтому Писание говорит, не советуйся с разумом твоим. Пока есть, двигайтесь вот на отношении обновления ума, это спасение души, и слушайте, учитесь слушать Дух. Брат Олег, как мне учиться слушать? Как мне учиться слушать его? В самых простых вещах. Куда пойти, что делать, кому позвонить. В самых простых вещах. Кому отправить смс-ку, кого сколько посеять, кого угостить шоколадкой, кому. Просто в простых вещах, мелочах. А потом вы придете к большему. Верны в малом, верны к чужому. Вы знаете, все прекрасно. Теперь осталось делать. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за то, что нам открывает, кто мы есть и свое отношение к нам. Ибо так возлюбил Бог мир. Бог любит нас. Мы Его дети. И Он не объявляет нам войну, потому что в свое время Он сказал, на земле мир, человеком благоволение. Давайте мы будем учиться ходить в этом благоволении. Давайте стараться. Я сейчас говорю о том, что давайте стараться. Бог прекрасно понимает, что это тело будет вам мешать. Будет мешать. Возможно, вы как дух, вы бы прошли мимо этого бигборда раздетого. Но ваше тело. О, там плитку рекламируют, я посмотрю. Вы знаете, о чем я говорю. То там плитка вся закрыта. Ну, я только нашел, я хотел телефон посмотреть. А что глаза такие широкие? Вы знаете, о чем идет речь. А вот. Я даже когда в машине еду, эта реклама, ее столько. А вот. И она такая яркая, что тело прямо. А вот. Это тело, понимаете? Бог не обвиняет вас и не винит вас. Единственное, что Он просит, чтобы вы господствовали над Ним. Он просто вас просит. Поэтому старайтесь, просто старайтесь. Не думайте, что он стоит и ждет, чтобы лупануть вас за каждую вашу ошибку. Он стоит рядышком всегда, чтобы помочь вам не совершать ошибку. А если вы совершили, чтобы помочь вам из нее выйти, исследовать дальше, исследовать дальше, исследовать дальше. Потому что он любящий Бог. Отец, мы благодарны тебе. Благодарны тебе за твою любовь. Мы еще раз и еще раз благодарим тебя за твою милость и прощение, которое ты проявляешь каждый день каждому из нас лично. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты возлюбил каждого из нас лично. И Ты засвидетельствовал об этом. Отдал нам Сына Своего, чтобы мы могли иметь жизнь вечную. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе, Иисус, и просим Тебя, прости нам, наш Господин. Прости нам всякую младенчество и глупость. И прости нам всякие ошибки, которые мы допускаем. Но мы будем стараться, Иисус. Мы будем стараться не слушать это тело и не руководствоваться похотями. Мы будем стараться и просим Твоей помощи. Потому что Ты, Господь, над всякую плотью. И Ты силен. Спасибо Тебе, Иисус. Держи рукою крепкую, мышцой высокую каждого из нас лично. Мы будем стараться. Но мы нуждаемся в Твоей помощи, в Твоем водительстве и наставлении. Поэтому помоги нам и этот материал применить. Помоги нас видеть теми, кем Ты нас видишь. Детьми Бога Живого. Возлюбленными. Мы так благодарны Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за Твое помазание, за служение Твоего Духа, за ту свободу, которую Ты несешь каждому из нас. Мы благодарны Тебе, Иисус. И мы да будем благословением для многих народов во имя Иисуса. Аминь.